Мир Божий вам. Откройте, пожалуйста, Евангелие Марка, мы дальше будем читать сегодня. Мы находимся во второй главе, и текст, который я буду читать, находится... Вторая глава, начиная с 13 стиха по 17 включительно. Вторая глава Евангелия Марка. Я читаю с 13 стиха. «И вышед Иисус опять к мору, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел Он Левия, Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за Мною“, и он, встав, последовал за Ним. И когда Иисус возлежал в доме Его, возлежали с Ними ученики Его и многие мытари, грешники, ибо много было их, и они следовали за Ним. Книжники, фарисеи, увидевши, что Он, то есть Христос, ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: „Как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Иисус, услышал это, говорит им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников покаянию“. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, Создатель всего видимого и невидимого, Творец наш, Всемогущий Бог, Ты позволил нам сегодня собраться в Доме Твоем, хотя нас так мало, однако же мы так счастливы и благодарны Тебе, что Ты не смотришь и не взираешь на количество собравшихся. Ты, Господи, сказал в Своем Слове, что где двое или трое во имя Твое собраны, Ты и там пребываешь. А посему мы благодарим за Твое присутствие здесь, хотя оно невидимо для нас очами нашего тела, но мы ощущаем Твое присутствие, ибо Твое Слово говорит нам об этом. Благодарим Тебя, Господи. Я прошу Тебя, чтобы Ты сделал нас способными сегодня не только быть внимательными слушателями, но сделал нас способными это Слово принимать нашими сердцами, слагая их туда, эти слова. Помоги нам в этом, Господи, чтобы Слово Твое могло навеки остаться в наших сердцах, преображая нас в Твой чудный образ. Ты знаешь больных нашей церкви, так много есть. Посети их, которые по старости не могут посещать. Посети их Твоей благодатью в этот вечер. Многие еще находятся в пути, чтобы приехать сюда. Благослови их. И дай в полном благополучии прибыть в дом Твой. Услышь нас, Спаситель и Бог наш. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, Евангелие Марка, 13 стих, вернее, с 13 стиха, 2 глава. Я не знаю, читаете ли вы дома по порядку, как мы и идем на наших четверговых собраниях. Но одну особенность, смотрите, когда вы начали читать эту главу с 13 стиха, вы заметили, что уже вот первая глава, вот и вторая глава мы начали читать только 13 стихов, и мы замечаем уже пятый раз Евангелист Марк упоминает о том, что проповедуется Слово. Вот такая кратенькая, такое кратенькое Евангелие, и Марк, или вернее Господь через своего евангелиста Марка, он показывает с самого начала, Вот насколько важно и необходимо проповедовать Слово Божие, насколько оно имеет силу. Даже возьмите 38 стих, сам Господь говорит в 1 главе, вот, когда ученики Его искали, и Он говорит: «Пойдем и в ближние селения и города, чтобы мне там проповедовать, ибо я для того и пришел». Заметьте, Он не говорит о том, что, заметьте, там много больных, там много прокаженных, я должен туда пойти. А Он говорит, что я для того пришел, чтобы проповедовать Слово и ближним, и дальним для этих людей. Израиль имел возможность получать исцеление и очищение. Помните, Господь наш когда-то пришел в Назарет, и Он сказал такие слова, что много было прокаженных во времена пророка Елисея, но никто не исцелился, кроме Неемана. Они не верили. Вот оно. Ни один человек в Израиле во времена Елисея не получил исцеление или же очищение от проказы. Не потому, что Елисей старался и не мог это сделать. Они не верили. Однако служение Иисуса Христа теперь оно принимает полностью совершенно иной оборот. И она нарастает. Вот заметьте, мы первую главу прочитали, вторая глава, и вы заметьте одну особенность. То есть этот оборот, он нарастает. То есть те люди, которые последовали за Иисусом Христом, они удивлены. Чем? Они удивлены Его поведением, Его выбором. И наоборот, враги Иисуса Христа, они глубоко раздражаются. Что именно? Конфликт приближается, конфликт назревает. И Господь как бы сам идет навстречу этому. Заметьте, мы читали прошлое начало, Иисус Христос в присутствии этих людей, книжников и фарисеев там в этом доме, прежде всего Он говорит расслабленному: «Прощаются тебе грехи». Они в ужас пришли. Как это? Кто может прощать, кроме одного Бога? А здесь, заметьте, он уже имеет некоторых последователей, некоторые ученики уже за Ним следуют. Фарисеи и книжники ничего не имели против того, что там Петр и Иоанн и Андрей, все. Почему? Это были простые люди, это были простые евреи. Но вдруг что-то совершается такое, что переворачивает их мышление. Заметьте, когда они вышли, Иисус Христос увидел Левия, Алфеева, то есть Матфея, мытаря. И этого человека Он вдруг призывает следовать за Ним. Это уже не укладывается ни в какие рамки, в их понимании. Вот оно что. Так вот, евангелист Марк как бы показывает, что вот этот антагонизм назревает. Вот оно что. То есть непримиримый антагонизм между религиозниками. Их мировоззрение не воспринимало Иисуса Христа и Его действия. Потому что Бог показывает Свой характер через Иисуса Христа, через воплощенного Иисуса Христа. Так вот, дорогие мои, давайте мы посмотрим следующая картина. Причисление к апостолам человека самого низкого общественного мнения. Это был Матфей, это был мытарь. Так вот, дорогие, при том участие Христа в общении с мытарями и грешниками, это переполнило чашу этих религиозников. Мало того, что он призван следовать за собой Матфея, так он еще и там возлежал вместе со своими учениками и вместе с ними ел и пил. Это переполнило чашу этих ортодоксов. Первое, на что я хотел обратить наше внимание из прочитанного текста, посмотрим Христос и Левий, или же Матфей. Марк называет его Левий, отца его называют Алфей, но это не важно. И я сегодня не буду говорить то, что я говорил, когда мы с вами проходили Евангелие Матфея стих за стихом. Вот там мы об этом говорили, кто его братья, кто его отец. Мы говорили более ясно и более детально на эту тему. Сегодня я хочу следовать логике евангелиста Марка, тоже так же именно кратко, как кратко изображает здесь евангелист Марк. Важно другое. Когда мы читаем Евангелие Марка, какой репутацией пользовался этот человек среди Израиля? Что это значило для правоверного иудея звание или название «мытарь»? Нам сегодня это слово звучит будничное, но он собирал подати, у нас тоже есть люди, которые... Мы должны платить подати, знаете, для нас это совершенно звучит буднично и ничего не значит. Но для иудея того времени, как я уже говорил, воскресение – это что-то в действительности, это то, что не вкладывалось в их менталитете, это то, что противоречило их религии, их религиозности. Абсолютно это был... предатель. Это человек, который как бы публично насмехался над традициями, над всем тем лучшим, чем обладали евреи в свое время. Вот кто был этот человек. И однако же, посмотрите, следующее. Меня это поражает, что этот человек, который находился на самой низшей ступеньке религиозного влияния того времени, понятия, и вдруг, когда Христос ему говорит «следуй за мною», он тут же принимает самое важное, самое ответственное решение в своей жизни. Это поразительно. Это у меня не умещается. Заметьте, 14 стих. «И он встал и последовал за ним». Это чудо, дорогие мои, это невероятное чудо. Это то, что для человека не под силу уразуметь. Вот что делает наш Господь, дорогие мои. Вот что делает, когда Господь встречается с грешником здесь на земле. Он полностью не просто меняет его мировоззрение, он абсолютно все изменяет в нем. Абсолютно. Вот как в этом человеке. И это, заметьте, с первой встречи. Заметьте, что он не уговаривал его. Он не рисовал ему никаких этих картин неба, он не рисовал ему абсолютно ничего. Я просто поражаюсь. Я когда смотрю сегодняшние евангелизационные собрания, они совершенно не похожи на евангельские. Сегодня стараются как-то завлечь грешника, обещать ему там что-то хорошее здоровье, обещать ему там благополучие, успех в земной жизни и тому подобное. Если ты пил, то ты перестанешь пить, если наркотиками заниматься, ты не будешь больше и тому подобное. А в небе, там в небе ты будешь вместе с архангелами там и тому подобное. Нет, Христос сказал просто «следуй за мною», и он последовал. Это поразительно. С первой встречи, и это не единственный случай. Помните, еще один человек подобно Матфею, находящийся на самом низком уровне в глазах правоверного еврея, то же самое с первой встречи. Помните, Христос говорит, ныне пришло спасение дому сему. Кому? Закхею. А все ж ортодоксы возмущаются и говорили, посмотри, он зашел к грешному человеку. Какой же он святой? Да ничего ж общего не может быть. Вот оно что. Оказывается, что эти люди, находящиеся на самом низком уровне по человеческой классификации грехов, они способны принимать самые ответственные решения в своей жизни, притом с первого раза. Но я хочу сказать, что это еще не самое худшее в отношении Христа и Матфея. Самое худшее ожидало ортодоксов впереди. А что это самое худшее? Левий сделал пир в своем доме, угощение. И кого же он призвал туда, заметьте? Он призвал своих сотрудников бывших. Для чего? Для чего? Более того, заметьте, он призвал туда Христа. Он призвал туда учеников. И они возлежали там. Смотрите, Иисус возлежал в доме его, и возлежали с ним ученики его. Вот оно что. Здесь уже, когда они увидели книжники и фарисеи, это уже не выдерживало никакой критики. Они уже этого не могли вместить в себя. Они, внутри у них уже все кипело, просто они боялись напрямую сказать Христу. У них еще не хватило смелости. Так вот, дорогие мои, что мы находим именно в этом, когда Христос повстречался с Матфеем? Здесь заключается очень большая важная истина. Бог в Иисусе Христе, имея достаточно милости, чтобы простить любой грех. Конечно, я знаю, что никто из нас себя не считает таким грешником, как считал себя Матфей. Я знаю, что даже мы не считаем себя такими грешниками, как считал себя Павел. Помните, он говорит, из которых я последний. Мы сегодня хвалимся, наоборот, своим воспитанием, своими родителями. Мы хвалимся, что мы не такие. Но Божья милость в Иисусе Христе достаточно, чтобы спасти любого грешника. А Божья благодать в Иисусе Христе, она достаточна для посвящения любого грешника, уже спасенного грешника, на служение Господу. Вот что хочет показать нам евангелист Марк, или вернее, Господь через евангелиста Марка. Почему бывший сборщик податей, бывший мытарь, становится евангелистом, и Бог через него делает величайшее дело. Он описал самую подробную историю жизни Господа нашего Иисуса Христа. Его Евангелие стоит первым. Он его и первым написал в свое время. Второе, на что обращаю внимание, реакция книжников и фарисеев. Итак, заметьте, когда они пришли туда, я не думаю, что он их звал. Здесь не написано, но тут написано, когда книжники и фарисеи увидели, что он ест и пьет с мытарями и грешниками. Наверное, подглядели, потому что они увидели, то есть они не принимали участия в этой трапезе. Конечно, им, таким праведным и таким святым, конечно, стыдно было там, это позорно, сесть вместе с этими грешниками. Помните, как когда-то в Египте Вот. Египтяне не могли вкушать пищу вместе с евреями, потому что для них это было унизительно. Ну, там совсем другая причина была низости. Вот. Но, а здесь совершенно иная причина. Вот оно что. Так вот, что я хочу сказать. Реакция книжников и фарисеев. Братья, дорогие сестры, в жизни любого грешника самый великий день, самый великий праздник, имеющий самое великое значение в его жизни, это тот праздник, когда он получил прощение грехов. Ничто другое не может сравниться с этим днем, когда мертвые эти кости, когда этот мертвый духовно человек, которому место только в аду было, и вдруг под воздействием Божьей благодати, под воздействием Слова, воскресает для новой жизни. Притом, этот ни к чему, ни доброму, ни пригодный человек становится новой тварью. Он становится носителем, обладателем Божьей благодати, обладателем Духа Святого, новой твари. Древнее все прошло. Вот оно что. То, что он раньше любил, с ненасытимостью делал, сегодня для него оно становится противным. И если он нечаянно или по своему небодрствованию, он в действительности, поскользнувшись, опять попадает в это общество, для него это худше смерти, он старается скорее к Господу, скорее, чтобы простить, чтобы получить прощение, чтобы получить очищение. Вот, дорогие мои, это самый важный день в жизни. Конечно, к сожалению, много людей не могут назвать этого дня. Я не понимаю этих грешников. Я не понимаю этих спасенных людей, которые не знают ничего. И еще хуже, некоторые заявляют и говорят, когда я спрашиваю, ну, расскажите о своем обращении. Они говорят, ты знаешь, сколько я себя помню? Я всегда помню себя верующим. Я никогда не помню себя грешником. Во как! И у нас есть такие люди. Конечно, как они будут праздновать? Вот оно что, Матфей, посмотрите, еще одна очень важная истина заключается. Как этот человек, он не стыдится перед своими сотрудниками, перед всеми этими людьми, он не стыдится показать теперь, кто он. Он уходит от них, все. Он призван Господом, он теперь порывает абсолютно с ними. Больше у меня с вами ничего общего не может быть. Он их призывает для чего? Чтобы показать им, что и они могут последовать за ним, что и они могут быть такими, как и он. Он не уходит, просто хлопнув дверью и сказал, что все, я больше с вами ничего не хочу иметь, потому что вы погибшие грешники и тому подобное. Я помню одну женщину у нас, которая уверовала, она работала в горисполкоме, она была партийный человек, она была коммунист, она имела партбилет. И когда она уверовала, она не просто так себе, она пришла туда, она им сказала, что она теперь верующий человек, она им засвидетельствовала. И она сказала, я верой и правдой служила когда-то этому, и никто из вас не может меня обвинить, что я что-то неправильно делала, но теперь я познала Господа. И теперь, пожалуйста, заберите эту книжечку назад. Мирно, тихо, спокойно засвидетельствовал этот человек, не постыдившись. Конечно, реакция там была совершенно иная, чем здесь, но тем не менее. Так вот, дорогие, их реакция, этих людей, посмотрите, как они ведут себя. Замечайте, дорогие мои, это очень важно, очень серьезно. Заметьте, они сразу ничего не говорят Христу. Они стараются забить клин между Христом и между учениками. То есть, чтобы обратить как-то, посмотрите, они говорят, посмотрите ученикам, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками. То есть, за кем вы последователи? Это же позор. Посмотрите. Заметьте, как будто бы книжники и фарисеи теперь очень заботятся за учеников, они их так любят и все, они для них очень дороги, и они о них заботятся, что мол, что вы делаете? Так часто делает враг, особенности для тех людей, которые еще не утвержденные, не укреплены в вере, и он старается именно вот убить их веру, посеет в них сомнения в этих сердцах. И некоторые клюют на эту удочку, но они никакой любви не имели к ученикам, абсолютно нету. Их цель была, чтобы забить клин, чтобы внести дисгармонию. Вот так получается. Хитрая и коварная наживка. Вы помните, когда-то Иисус Христос, это описано 6 глава Евангелия от Иоанна, когда, вы помните, Он говорил о пище, питье, о своем теле и о крови, и все. Вот, и там написано, что некоторые услышали и говорили, ну кто это может такое слышать? И они отошли. И потом Христос говорит 12, хорошо, не хотите ли и вы отойти? И вы помните, что сказал апостол Петр. Вы знаете, я поражаюсь именно верности учеников своему Господу. Они абсолютно не понимали того, о чем говорил Христос в то время. Точно так же, как и те, которые ушли, точно так же, как и те, которым стало стыдно за то, что Иисус Христос этому учил. Но, смотрите, Петр говорит, а куда нам идти? Куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, то есть ты Бог. Это мы, люди, мы не способны принять и воспринимать все это и разуметь. Когда пришло время, они уразумели, он открыл им, что это значит. И евангелист Иоанн, который в то время, он не разумел этого, а потом разумел и написал нам Евангелие от Иоанна эти слова. Братья, друзья, это очень серьезное испытание Бог допускает в нашей среде. Третье, на что обращаю внимание, обескураживающая реакция Господа. Что мы здесь видим? Христос услышал, замечания недругов закончились абсолютным провалом. Смотрите, 16 стих. Что он говорит, когда они сказали, 17 стих, услышался Иисус, говорит, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Он не защищается, он утверждает истину Евангелия. Какую? Он пришел взыскать и спасти грешников, погибших грешников. Вот кого Христос Иисус приглашает. Вот цель его воплощения. Но беда вот в чем, что многие грешники не слушают. И они говорят, а как нам обратиться? Читайте книгу пророка Малахии. Они говорят, как нам обратиться? Пророк говорит, вы бесчестите имя Господа. Они говорят, а как мы бесчестим? То есть эти люди, они ослеплены дьяволом, и они этого не понимают. И вы знаете, очень много в церкви людей, которые живут во грехах, годами живут во грехах. Да, они религиозники, они исполняют любое там повеление, что нужно там это поститься, другие вещи, они будут исполнять. Но когда им скажешь, что это грех, они говорят, да какой же тут грех? Ну, все же так делают. И это не ново. Посмотрите, как говорили евреи пророку, чем мы бесславим тебя? Они же бесславили имя Божие, да? Они не понимали. Они говорят, чем мы прогневляем тебя? Они говорят, чем мы обкрадываем тебя, помните? Скажите сегодня людям о том, что вы прогневляете Господа в следствии. Да они в глаза выцарапают и скажут, это что? Чем мы прогневляем Господа? Скажите сегодня многим членам церкви о том, что вы бесчестите Бога. Они скажут, чем? Скажите сегодня многим членам церкви, что непосещение богослужения – это грех. Они скажут, да где ж так написано? То есть они будут защищать верою и правдою. И я имею множество таких примеров, когда человеку говоришь, это грех. Они говорят, а мне папа и мама говорят, что это не грех. А мне бабушка говорит, что это не грех. А ты кто такой? Вот она ж мать, люди, которые во грехе, они ослеплены, вот как и здесь эти, понимаете, обескураживающая реакция. Он говорит о том, я не вас пришел, вы праведники, вы не нуждаетесь в Иисусе Христе, вы не нуждаетесь в спасении, он говорит. А вот они на 100% согласны с характеристикой, которую вы им даете. А какая характеристика для мытарей? Грешники, мытари согласны же были с этим, да? Они согласны, 100%. Поэтому Христос больше с ними имел контакт. Почему? Потому что это была та почва, где самое быстрее разрастало зерно благодати. А для них нет, оно падало на камни. Почему? Потому что они были глухи, они были слепы. Вот оно что, дорогие. Итак, заканчивая, я хочу еще сегодня в конце сказать некоторые моменты для нашей памяти. Встреча Христа и Матфея. Полная и абсолютная перемена в жизни Матфея. 100%. На 180 градусов. Все оставил, пошел за Христом. Все. Потрясающее событие. И заметьте, Христос ни разу не назвал его грешником. Однако своим поступком Матфей полностью подтверждает эту характеристику. Он погибший грешник. Второе, посмотрите, он равноправный апостол. Вот что. Большие грехи и самые тяжелые преступления, которые совершает грешник до обращения, они не могут быть препятствием для полноценного служения, для абсолютного посвящения в деле служения. Потрясающий факт. Матфей и Павел, два человека, они дают нам. Наоборот. В этом прославляется имя Божие. И третье, потрясающий пример преданности учеников своему учителю. Мы живем сегодня в такое время, когда вирус предательства, вирус самоправства, вирус демократии, вирус пренебрежения интересами церкви, он поразил христианство. То есть каждый хочет жить самостоятельно, как во времена когда-то судей. Нам нужно научиться у апостолов преданности своему учителю, своей церкви. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся нашему Господу. Владыко Божие, я так благодарен Тебе за спасение и дар вечной жизни, Господи. И сегодня слышу о том, насколько еще есть велика нужда, сколько есть страждущих, бедных, несчастных душ на этой грешной земле, как эти оставленные дети, никогда не видящие, не знающие ласки родительской. Господи, а нас Ты поселил в этой стране, где мы имеем изобилие всего. Мы ничем не лучше этих людей, которые страдают, которые в бедствии терпят голод и холод. Мы ничем не лучше, Господи. Помоги нам помнить об этом. Помоги нам, Господи, ценить Твою доброту, которую Ты оказываешь нам также даром и незаслуженно. А также я прошу Тебя, чтобы Ты сподобил и нас также, чтобы и наши сердца были расположены к тому, чтобы своей лептой хотя бы немножко помочь этим нуждающимся детям. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и я благодарю Тебя за служение брата, который также тем даром, который Ты дал ему, также служит для славы Твоего имени. Благослови его служение и дальше, Господи, совершай то, что Ты считаешь нужным и необходимым. Благослови церковь нашу также, я прошу Тебя, за наших больных, за наших стареньких, посети их Твоей благодатью. Господи, также и отделы церкви благослови. Ты знаешь и молодежь, и отдел сестер наших, Господи, благослови их. И это собрание, которое будет в субботу также, Господи, пусть оно будет для славы Твоего имени, а также для единства и взаимопонимания наших сестер в деле служения для славы Твоего святого имени. Услышь нас, благослови также сейчас предстоящую спевку, ибо все это я прошу во имя Иисуса Христа. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.